В основу сегодняшней проповеди я хочу прочитать первые 9 стихов из 9 главы книги «Деяния». Событие, описанное в этих стихах, одно из наиважнейших на страницах этой книги. В стихах с 1 по 9 говорится об обращении самого ярого гонителя христианства в те времена. У первоапостольской церкви было немало врагов, но по ярости и ревности никто не мог превзойти Савла. И вот об этом человеке и о том, что произошло с ним, когда он шел в город Дамаск, чтобы преследовать там христиан, мы читаем в начальных стихах 9 главы. До этого автор книги «Деяний» Лука 2 раза упоминает о Савле в конце 7 главы и в начале 8 главы. В 7 главе написано о Стефане первомученике. Когда Стефана побивали камнями, сказано, что свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Савла. И 8 глава начинается такими словами. Я читаю 1-3 стиха. «Савел же одобрял убиение его», то есть Стефана. «В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. Стефана же погребли мужи благоговейные и сделали великий плач по нем. А Савел терзал церковь, входя в домы и, влача мужчин и женщин, отдавал в темницу». И дальше в 8 главе говорится об евангелизации в Самарии и об обращении евнуха эфиоплянина. А теперь давайте прочтем первые 9 стихов из 9 главы. «Савел же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого найдет последующих всему учению, и мужчин и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: „Савел, Савел, что ты гонишь меня?“ Он сказал: „Кто ты, Господи?“ Господь же сказал: „Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна“. Он в трепете и ужасе сказал: „Господи, что повелишь мне делать?“ И Господь сказал ему: „Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать“. Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя. Савел встал с земли и с открытыми глазами никого не видел, и повели его за руку и привели в Дамаск. И 3 дня он не видел, и не ел, и не пил». Вряд ли кто-то может отрицать, что только что прочитанное нами является величайшим чудом. Гордый фарисей, дышащий угрозами, ненавистью и убийством на последователей Иисуса Христа, с документом в руках от самого первосвященника, дающего ему право арестовать любого верующего в Иисуса, не доходя до города, в котором он намерен был исполнить свое гнусное дело, внезапно превращается в скромного последователя Иисуса Христа. Да, он становится последователем того самого Иисуса, учеников, которого он преследовал. Воистину произошло величайшее чудо. Заметьте, как начинается наш текст. «Савел же, еще дыша угрозами и убийством». Это значит, что в то время, как написано в предыдущей главе, когда Филипп, благовестник, с великой ревностью возвещал Иисуса в Самаре, Савел с не меньшей ревностью преследовал тех, которые веровали в Иисуса Христа. Иначе говоря, в течение всего этого времени, между концом 7 главы и началом 9, когда Филипп и другие ученики Иисуса с горячей любовью свидетельствовали о Христе, Савел, дыша угрозами и убийством, преследовал христиан. И вот таким ярким контрастом начинается 9 глава. И вдруг, совершенно неожиданно, совсем внезапно, этот злейший враг христиан капитулирует перед Иисусом Христом и становится его рабом. Я повторяю, это был злейший враг Христовой Церкви. Своей ревности он превосходил всех гонителей того времени. Он не довольствовался преследованием верующих в Иерусалиме, он преследует их и за пределами Иудеи. С этой-то целью он и отправляется в языческую Сирию, и делал он это по собственной инициативе, выпросив у первосвященника письма, позволяющие ему арестовать христиан в Дамаске. Он до такой степени был обозлен против христиан, что не мог успокоиться до тех пор, пока не достиг своей цели – уничтожения Христовой Церкви. Например, в других местах, в главах 22 и 26, в которых апостол Павел сам рассказывает о случившемся, сказано, что произошло с ним этот духовный переворот около полудня, в середине дня, когда в Сирии солнце так неумолимо печет и жжет, что люди ищут тени, чтобы хотя пару часов передохнуть. Но Савла так сильно мучает ненависть к ученикам Иисуса, что он не считается с невыносимой жарой и спешит в Дамаск, чтобы навредить последователям Иисуса Назарея. И вот с этим ярым врагом Иисуса Христа происходит чудо. Увидев Иисуса и услышав Его голос, он моментально падает к Его ногам и превращается в Его верного последователя, верного до самой смерти. Из всего сказано, будто бы напрашивается вывод, что обращение Савла было необыкновенным, исключительным. Ведь на страницах книги Деяний, да и вообще на страницах Библии и в истории церкви мы не находим подобного обращения. Так что обращение Савла было величайшим чудом. В этом нет никакого сомнения. Но скажите, разве обращение любого другого грешника не является величайшим чудом? Можно ли сказать, что одно обращение является большим чудом, а другое меньшим? Обращение – это чудо, чудо, которое может совершить только один Бог. Воскресить из мертвого может только Бог, правда? А когда грешник обращается к Богу, то это переход от смерти в жизнь, это воскресение. Так что думать, что обращение Савла в чем-то превосходит другие обращения – величайшая ошибка. Поэтому, как бы оно ни казалось странным, но в основном обращение Савла не отличается от обращения любого другого грешника. Каждая воистину возрожденная душа пережила свое спасение так, как пережил его апостол Павел. А если нет, то эта душа не возрождена. Не думайте, что обращение апостола Павла было исключительным по сравнению с тысячами и миллионами обращений, происшедших до и после его встречи с Иисусом. Правда, внешние обстоятельства, условия и выражения переживаемого несравнимы с другими обращениями. Не все переживают обращение к Господу так драматично, скажем, как его пережил, например, апостол Павел. Другие, может быть, пережили его еще ярче. Но это только внешние аспекты обращения, которые каждый переживает по-разному. В этом смысле нет двух подобных обращений, подобно тому, как нет двух точно одинаковых людей. В качестве примера возьмем три обращения, записанные в книге Деяния. Одно в 8 главе, другое в 9 главе и третье в 10 главе. В 8 главе речь идет об обращении евнуха Эфиоплянина. В 9 главе мы уже прочли об обращении Савла Тарсянина. И в 10 главе описано обращение сотника Корнилия. Это люди разных национальностей, разных рас и разных религиозных убеждений. Это представители разных слоев общества и разных профессий. Один из них был негр, ищущий Бога, другой – еврей, ревнитель закона, и третий – язычник, поклоняющийся Богу, которого он еще не знал. Не менее интересно отметить, что фактически эти три человека представляют весь род человеческий, начиная с сынов Ноевых. И Эфиоплянин был потомком Хама, Савил – Сима, а Корнилий – Иофета. Один был государственным деятелем, второй – богословом, а третий – военным. Все трое пережили рождение свыше. И то, как они его пережили, описано в 8, 9 и 10 главах книги Деяния. Все они приняли благодать Божию. И, конечно же, в совершенно различных условиях. В обращении каждого из них основную роль сыграли совершенно различные обстоятельства. Первый, например, был пробужден через чтение Писания и привел его к познанию истины Филипп. Для второго обращенного, гонителя Савла, начальным импульсом было свидетельство мученика Стефана, и он имеет личную встречу с прославленным и воскресшим Христом. Третий обращенный, сотник Корнили, становится на путь истины после явления ангела Господня ему. В каждом случае были вовлечены люди, которые сыграли определенную роль в приведении этих душ к познанию истины. Можно было бы привести много и других сравнений, которые снова и снова подчеркивают, что каждый переживает свое обращение по-разному и при самых разных обстоятельствах. Но при всем этом само возрождение они пережили совершенно одинаково, потому что каждому обращению свойственны общие факторы и элементы, без которых спасение невозможно. Вот почему апостол Павел, ссылаясь на свое обращение на дороге, ведущей в Дамаск, пишет своему молодому сотруднику Тимофею такие слова. Слушайте. «Для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной». Что делает апостол Павел? Он приводит свое обращение в пример. Это значит, дорогие мои, что обращение Павла является образцом для нас, для всех тех, которые будут веровать в Иисуса Христа к жизни вечной. Поэтому все обращения должны быть подобными обращению апостола Павла. Хулитель, гонитель и обидчик Савел Тарсянин, ставший апостолом и рабом Иисуса Христа, образец благодати Божией, действующей в человеческой душе. В каждом индивидуальном случае обращение происходит одинаково. Это то же самое действие благодати Божией, которое произошло в Савле Тарсянине. Оно произошло и в тебе, мой дорогой друг, если ты чадо Божие. Поэтому, если наше обращение не соответствует этому образцу, то у нас есть причины сомневаться, действительно ли мы спасены. Теперь, взяв во внимание все то, что пережил апостол Павел там на пути в Дамаск, давайте сравним это с нашим обращением. Пережили ли мы что-то подобное? В первую очередь, проверим себя, пережили ли мы когда-либо радикальную перемену в своей жизни, так, чтобы мы могли сказать, что некогда я был мертв по преступлениям и грехам своим, а теперь, по благодати Божией, я помилован и воскрес в нового человека. Древнее прошло, и теперь все новое. В Савле Тарсянине эта перемена произошла не постепенно, не поэтапно, а моментально. В один момент Савел дышал убийством, и в следующий момент он взывает: «Господи, что повелишь мне делать?» Он шел в Дамаск гордым фарисеем, сердце его было исполнено ненавистью, а вошел он в город кротким и покорным учеником Христовым. И впоследствии он мог сказать, что не воспротивился небесному видению, данному ему в тот момент. Но дальше я вижу, что его обращение ничуть не зависело от того, что сделал сам Савел. Он не имел ни малейшего понятия, у него не было никаких предчувствий о том, что с ним произойдет такая перемена. Впоследствии он постоянно напоминал и свидетельствовал, что благодать и только благодать Божия спасла его. В нем самом не было абсолютно ничего такого, что можно было бы понадеяться, что он будет чадом Божьим. Наоборот, все его прошлое, его настоящее, его надежды на будущее, во всем этом не было никаких признаков, что этот человек, Савел Тарсянин, когда-нибудь сможет стать последователем Иисуса Христа. Да, когда Господь велел Ананию пойти к нему, к этому тарсянину по имени Савел, и помолиться над ним, помните, как прореагировал Анания? «Господи, я слышал от многих о сём человеке, сколько зла сделал он святым твоим в Иерусалиме. Этот муж Божий не мог представить себе, как такой грешник, как Савел, мог превратиться в одного из святых Господних. Судя по-человечески, ничто в этом человеке не располагало к вере в Иисуса Христа. Поэтому этот человек мог стать христианином только чудом». Об этом и говорит нам обращение Савла. Оно было чудом, точно таким же, как каждое подлинное обращение. «Но для того я помилован, — говорит он, — чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной». Да, сам Господь спас Савла, хулителя и гонителя. Инициатива была Божия, и Павел это понял. Вот почему он всегда хвалился благодатью Божией. «Бог, — говорит он, — богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых, по преступлениям оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены». А чем хвалишься ты, мой дорогой друг? Если ты действительно пережил возрождение, то, подобно Павлу, ты не можешь говорить о каких-либо собственных достоинствах, но скажешь, как сказал Павел, «Из грешников я первый. В себе я не нахожу ничего доброго. Благодатью Божией есем то, что есем». Да, обращение Павла было ничем иным, как действующей благодатью Божией, и это присуще абсолютно каждому обращению. Если в твоем обращении благодать Божия не на первом месте, то его нельзя назвать обращением. Да, возможно, что ты по собственной инициативе обратился в ту или другую церковь, но твое обращение не было обращением к Иисусу Христу, если Бог не был инициатором твоего обращения. Произошла ли такая радикальная перемена в твоей жизни? В один момент Савел был во власти дьявола, но не прошло и несколько минут, как он оказался во власти Иисуса Христа. О, как после этого он любил называть себя рабом Иисуса Христа! В каждом обращении налицо будет резкий переход из тьмы в свет, из смерти в жизнь. Когда Бог спасает, Он делает это моментально. Разбойнику на кресте, поверившему в Иисуса Христа, Спаситель говорит: «Сегодня же будешь со мною в раю». Закею Иисус говорит: «Закей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». Ныне пришло спасение дому сему. Сколько пришлось им ждать? Нисколько. Ныне, сейчас, сегодня, моментально. Как только Филипп засвидетельствовал евнуху о Христе, и евнух сказал: «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий», моментально евнух был спасен и тут же принял крещение. И это приводит нас к следующему признаку подлинного обращения. Подлинное обращение невозможно без этого элемента. «Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, чтобы никто не хвалился». Вы слышали? Через веру. Вера – это наша часть, но только после инициативы Божией. Вы заметили? Благодать на первом месте, а потом вера. Иначе говоря, вера невозможна без благодати Божией. И тем не менее, вера необходима. Обратите внимание, как немедленно в сердце Савла родилась вера после того, как он услышал слова Спасителя. Ибо вера от слышания и слышание от Слова Божия. Бог – инициатор, Он первый говорит, и потом ты должен верить тому, что Он говорит. «Савел, Савел, что ты гонишь меня?» И вера немедленно отреагировала: «Кто ты, Господи? И, Господи, что повелишь мне делать?» Павел уверовал к жизни вечной. В своих посланиях он постоянно напоминает о том, что без веры спасение невозможно. Только верою мы можем угодить Богу. «Для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. Благодать, которая спасает человеческую душу, она же порождает и веру в этой душе. Так что вера – такой же дар Божий, как и само спасение. Возлюбленные, таково подлинное обращение, ведущее к жизни вечной. Как оно происходит, бурно или очень спокойно, со знаменями или без них, это все второстепенно. В этом смысле каждый переживает возрождение индивидуально, особо, и нет двух подобных обращений. Но подлинное обращение всегда производит полную перемену в человеке, не на какое-то короткое время, а навсегда. Он больше не грешит, он теперь чадо Божие, он теперь служит Иисусу Христу. Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. Только такое обращение прославляет Бога. Поэтому в следующем стихе апостол Павел говорит: «Царю же веков, нетленному, невидимому, единому, премудрому Богу честь и слава во веки веков. Аминь». Подлинное обращение всегда прославляет Бога. Инициатор такого обращения – Бог. Он являет милость, благодать и долготерпение, и Он же дает нам веру принять Его дар спасения. Чем может хвалиться человек? Ничем. Вся честь и слава принадлежит Ему и Ему одному, Богу нашему Иисусу Христу. Мой дорогой друг, если ты еще не пережил рождение свыше, то пусть пример апостола Павла ободрит тебя. Бог сегодня протягивает тебе руку благодати. Он ищет тебя, Он жаждет спасти тебя. Не мы Его возлюбили, но Он нас. Откликнись на Его чудный призыв любви и долготерпения. Веруй в Него, в Иисуса Христа, к жизни вечной, и ты будешь спасен. Если Бог спас такого грешника, как Савел, Он может спасти и тебя. Рука Его не сократилась, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело, чтобы слышать вопль твой. Слава и благодарение за такого чудного Спасителя. Он жаждет стать и твоим Спасителем сейчас».